Тема «Здравствуй, оружие» называется, что если мы не вооружены, значит ничего другого не будет. И оружие это естественное, оружие это не что-то безболезненное, как иммунитет. Чтобы я был здоров, мне нужен иммунитет. Чтобы я был здоров, значит у меня кожа не должна быть ободрана. И нравственная чистота, о которой так ратует религия, не может быть без вооружения. Но эта же религия берет и разоружает человека. И на примере Бхагавад-гиты мы это рассмотрели. Вот. И поэтому дальше дело не идет. И с одной стороны идет толерантность, на нас как бы нападает, что ну это же духовность, толерантность это духовность. Ну, все могут, имеют право. А с другой стороны экстремизм. Экстремизм это, и мы давайте почитаем, что же такое экстремизм. Если мы начинаем говорить о своих правах, естественных человеческих простых правах, нас называют экстремистами. Вот. Ага. Вот. Например, Бхагавад-гиту ее же почему обвиняли? Обвиняли в экстремизме. И красный Бхагавад-гита этот суд бы не выдержала. Библия настоящая, она экстремистская. Священное писание экстремистское. Но это слово экстремизм, оно не там употребляется. Вот давайте я прочитаю, что же оно такое экстремизм. Ну, потому что каждое слово, оно же имеет свое значение. Свое значение. Это из Википедии. Обычно одни экстремистские действия некоторыми людьми рассматриваются как справедливые и добродетельные. Например, социальная борьба за свободу, другие экстремистские действия как несправедливые и аморальные, асоциальный терроризм. Это зависит от ценностей, политических убеждений, нравственных и ограниченных ограничений оценивающего. И тут можно сразу сказать, что для одного это экстремизм, для другого это не экстремизм. Это знаете, как есть такая уголовная статья «самозащита». Или вот, например, убил при самообороне. И уже как-то по-другому. Или ты сам ищешь, ходишь в приключения, или на тебя напали. И ты просто самооборонялся. Уже все, другая статья идет. Я об этом говорю. Вот нам для чего нужно оружие. Оружие. Чтобы, в принципе, нам Царствие Божие надо вылить сюда, вот в этот материальный мир, чтобы все были счастливы вокруг нас, если кто-то приходит, и тогда мы уже обороняем Царство Божие. Но для этого у нас не свои должны быть желания, но Господа. Вот. И для этого, с чего это начинается, воля желания? Это начинается, кто может проявлять вот такие вещи, чтобы ему ничто за это не было. Я уже это говорил. Кто-то помнит вообще? Я уже говорил. Нет. Это ты просто... Нет, ты, для этого человеку достаточно не быть вором. Потому что трусость проявляется, если у человека что-то есть. Совесть ему подсказывает. Ты там украл, ты там не так сделал, значит тебе кармически сейчас что-то придет. Если совесть молчит, по этому поводу. То есть ты просто не боишься. И второй вариант. Ты служишь вору. Ты скажешь, ну я относительно самого-то себя молодец, а ты служишь какому-то олигарху, а вот того по локоть в крови, как вот сейчас читал Сочинанда. Стихи удивительно, особенно первый стих в тему пришелся. Вот. И ты можешь, конечно, говорить, что ты молодец. И таких людей в Греции называли идиотами. Идиот – это человек, который в трезвом уме, так сказать, при памяти, но политикой не занят. Потому что политика – это множественность интересов. Он не понимает, в каком мире он живет, и, естественно, он не может понять, на своем ли он месте. Этот человек нечист, потому что грязи, в общем-то, служит. И теперь... Что такое по-настоящему, где-то я видел мои лекции, где-то постили, перепостили, и в одном месте я увидел, что канал закрыт, потому что лекции экстремистские, мои лекции. Вот, и я думаю, ого, экстремистские, да. Ну где-то вот закрыт каким-то там, вот кто-то там, ну...
Надо гордиться.
Да, вот просто такое вот слово. А что же на самом деле оно говорит? Ну, смысл его. Различие сил также имеет значение при определении экстремизма. Различие сил. Во время конфликта действия членов более слабой группы часто выглядит более экстремальным, чем также действия членов более сильной группы, защищающей свой статус. В дополнение на крайние меры скорее пойдут маргинальные люди и группы, которые рассматривают более нормативные формы разрешения конфликта, как недоступные для них или относящиеся к ним к предупреждению. Ну, например, вот я при власти, я издал такой закон, который меня с головы ног защищает, я издал закон, который тебя позволяет грабить по этому закону. Ну и как тут не быть экстремистом? Потому что экстремист — это что-то не по закону, что-то неправильно. А он тут в спокойном таком режиме, меня просто грабят, и кто же тут экстремист? Но, на крайней мере, скорее пойдут маргинальные люди. Маргинальные, понимаете слово, маргинальные люди?
Немного за пределами
общей такой биомассы, да? И группы, которые рассматривают более нормативные формы разрешения конфликта, как недоступные для них. По закону мы ничего своего отбить не можем. По закону. Некоторые, практически все религиозные организации, они говорят, а мы над законом. Вот церковь, она отделена от государства, да? Ну, не считая там иудаизма, там это и государство так специально создали для этого самого. Вот. И мы же такие все духовные, а это-то тут закон, а мы же... И вопрос в чем? Эти люди действуют практически как беспредельщики. Они занимаются теми же самыми преступлениями, но сама безнаказанность, они же духовные. И тут пишет таким наглым образом Бхактивинода Госвами, если даже этот самый человек совершит самый отвратительный поступок, считать его святым. Для кого он это написал? Если мы посмотрим Бхагавадгиту, которая раньше, до его, пока он руку не приложил, там все ясно. Там все ясно. Человек, занимающийся, преданным служением, и это действие его, может быть, просто не понято. Вот, то есть это защищено. И в связи с этим, любое действие, конечно, будет экстремистским. Так, что-то я не то хотел сказать. И сейчас происходит, правда всплывает. Ну, не, по некоторым каналам, так сказать, информационным, ну, каким? Календарь майя, ацтеки, например, которые за 2012 год говорили. Про старославянский календарь, который, очень незначительно отходит от календаря майя. Произошло, я скажу, что произошло. Ну, ребенок растет потихонечку, мы же не говорим, что вот так вот ему там сколько, 14 лет, переходной возраст, все, у него же репродуктивная функция работает. Нет, это все постепенно. Сначала такие вспрыски, потом это как, потихонечку, как дождь начинается. Сначала капли, сначала тучи заходят, потом капли, потом и потом ливень. Так и везде. Что же произошло в 2012 году? В 2012 году закончилась это так называемый 40-40, эпоха лиса. Эпоха лисы была. То есть люди были привлажены. 40-40 это сколько? 1600. Это достаточно большой срок лет. Лгали. То есть это была просто ложь. Нас разоружили ложью. Мы сильные люди. Нам просто объяснили, что мы ничего не можем. А вот этого вообще нельзя. Это потому что свято. Что же произошло с 2012 года? С 2012 года вдруг мы выяснили, что многие святые вещи вовсе не святы. Что правительство... То есть с одной стороны пошла легализация сатанизма. С другой стороны... Например, вот если взять этих преданных, до 2012 года, я помню, да чтобы сказать что-то такое на Махараджа, да свят, не может быть. Чтобы сказать, что там свое сердце надо слушать, да свят, это надо старшего там по своей группе слушать и так далее. Многие вещи вдруг стали открываться. И причем не только открываться, они стали в геополитике, в географии, в физике, в химии, во всех науках. Мы узнали, что там Менделеевская система, это таблица Менделеевская, там подмена полная. Ну и раньше об этом как-то знали, но до широких масс не доходило. Не доходило. И с 2012 года началась, то есть сейчас я вам хочу сказать, народ вооружается. это вооружение прежде всего разума. И это примерно, и мы видим, что а раньше народ был лучше, да? Вот ничего не знали, хорошо было. Вот когда нету оружия у населения и какой-то бандитизм, и сразу разрешение, и преступность возрастает. Потому что с соседом же надо рассчитаться, да? Как-то. Вот. Теперь я не. Вот. Потом люди учатся обращаться с оружием. Сначала всплеск преступления, потом на спад, и этот спад ниже, чем он был до того, как люди себе получили оружие. Примерно такая же ситуация сейчас происходит. С 2012 года сразу стало плохо. Назрела ситуация, что скрывать больше не предоставилось возможным. Не только потому, что интернет возник. Не только потому, что интернет. Не предоставляется возможность. Мы получили эту правду, мы не знаем, что с ней делать. Почему? За что, вот, знаете, правдивая информация, если ее не воспринять легко, она нас убьет сама по себе, больше, чем само оружие. Если у меня нету юмора, настоящего юмора, такого смешного, не просто, знаете, ха-ха-ха, вот я вот такое, что же делать? Это, знаете, это такой смех, такой, ну, как сказать, а что больше остается, да? А такой, ну, по-настоящему смешной смех. Человек, который не может смеяться, который не понимает настоящий юмор, а юмор очищает. Я получил информацию, и я ее не боюсь. Ему придется плакать. Ему придется плакать, ему придется горевать, потому что очищение будет через вот те вещи. Истина, кто-то сказал из этих великих философов 18-го какого-то века, она на оси смеха и юмора. Если истина, она будет страшна. Как Шачинанда сейчас прочитал стих такой, да? Если это воспринимать всерьез, то аж куда деться, куда бедному крестьянину податься. Вот. Но мы должны к этому времени, все-таки закончил он позитивно, что мы восстанем, все мы поймем, но без юмора нельзя. Так. Однако доминирующие группы также зачастую прибегают к экстремальным действиям, например, санкционированные правительством насильственные действия военизированных формирований, осуществляемые ФБР, например, США. Наконец, основная проблема в том, что экстремизм, присутствующий в ситуации затяжного конфликта, не самое жесткое, но самое заметное из действий сторон. Заметное. Жесткая и нетерпимая позиция крайне сложно поддается изменениям. Вот. И если кто-то в курсе, сейчас, ну, например, как пример, потому что мы же люди практичные, ну, например, вот в Николаеве некий Рамачандра, преданный, который долго-долго в этом, он взял и подал в суд на ИСККОН, на организацию. Ну, жил он там, что-то работал, что-то делал, свое там преданное служение, и потом его так раз и как... И выбросили, как просто использованную вещь. Он взял и подал в суд за оскорбление личности. Суд рассмотрел и сказал, да, все правильно. Ну, вы можете мирно разойтись, если вот он извинится перед теми, они же наговорили друг другу всякого, и администрация извинится перед тобой. Суд. То есть по закону тогда дело, уголовное дело, там штрафы, все такие дела. Он говорит, я готов измениться, но пусть они, но они говорят, а мы не привыкли. Не привыкли. Почему? Безнаказанность. Безнаказанность. Или возьмем, смотрите, закон Яровой, который сейчас вот вовсю происходит в этой, в России. В России. И просто как пример. Один преданный, который вот там храм, сознание Кришны, все, взял, прочитал лекцию йога. Просто йога. Его подбили ручки, суд, штраф и все такое. И я сначала, когда думаю, о, это что же происходит? Это значит в России такой жесткий контроль, что все знали, кто говорит, о чем говорит, где говорит. То есть проповедническая деятельность как таковая запрещена, то есть это надо с точки зрения, это некоторые даже вот христианских там деноминаций, там надо конспекты рассказать, что ты там рассказываешь. Даже в интернете, если ты, ты могут лишить гражданства и там такие астрономические штрафы. И этот начал оправдываться, сказал, а вот у меня вот это там, там такая-то йога, такая-то йога, такая-то йога. Сначала показалось, что вообще обидно, что человек просто оправдывается за то, что он мог бы, ну, захотел Бога проповедовать, проповедовал бы, да? Что приходится оправдывать. А потом я подумал, а правильно его арестовали. Знаете почему? Потому что если мы вспомним, потому что нас разоружили, священные писания разоружили просто изменением их. И через священные писания сейчас всякие там ЦРУ, ФБР, этот Римский клуб и прочие вот эти вещи, это, они уже далеко отошли от того изначального текста, который делали человека могучим, сильным, нравственно чистым и так далее. И поэтому с этой точки зрения, когда человек проповедует, проповедует, он должен отвечать за людей, которые вот его наслушались и потом что-то делают. Ну, ответственность же, да?
Ага, вот. С другой стороны, если нет,
один... Женя, я сейчас это скажу. И с другой стороны, и с третьей, и с четвертой. Я знал, что ты сейчас не выдержишь. Тебя не зря пародировали. Вот. Вот. С другой стороны. С другой стороны, я подумал, что ответственности-то нет. И когда приходит, кто-то наслушался, стал каким-то фанатиком, что-то сделал, сколько семей разрушено, с работы поувольнялись люди. А кто за это будет отвечать, скажите? Кто за это? Ответственности нет? Нет ответственности. А так, если приходят, ты где-то рассказываешь, вот он прихожанин, если он что-то сделал. Вы знаете, даже был один суд такой в России, что один человек, который просрочил вот это, ну, место жительства, то есть виза, просрочено, иностранец. Он там подженился, да, и живет, она его кормит, поет, и не особо интересуется, когда он, у него там просрочено, не просрочено. И когда его взяли за одно место, стали судить, и судили и эту его сожительницу. Почему? Да потому что она способствовала вот этому какому-то преступлению. Я, конечно, не, ну, знаю, что сейчас государств как таковых-то нет особенно. Государств как нет, вот то, что. Но государство должно иметь какую-то оборону, как вот тут тело человека, как твоя жизнь должна иметь оборону, что-то впускать, что-то не упускать, с чем-то надо бороться, вот это. А если бы они бы зарегистрировались там нормально, то в паспортном столе сказали, извините, мы не можем вас, потому что. Она бы знала, что он не имеет права до таки-то находиться в этой стране. Вот. И поэтому. Ну, мы говорим, мы же трансценденталисты, мы же о Бога говорим, причем тут ваши там кармические там границы, этого ничего нету вообще. Это все уйдет, мужское и женское уйдет, тем более. Что ж тут это? Но ведь если ты рассказываешь в системе, организованной религии это система, и эта система входит в систему государственную, хочешь ты или нет, потому что государство разрешает или не разрешает этой конфессии или деноминации здесь проповедовать. А раз это так, значит, ты должен зарегистрироваться и соблюдать. И вот тогда можно подать в суд. А так просто беспредел. Даже ни по каким, ни по правилам. Потому что в кармической жизни, в обычной социальной, там ты можешь подать в суд, а здесь нет. И поэтому вот один товарищ подал в суд, и этого вот забрали. А я знаете, что думаю по этому поводу? Мое личное время, с третьей стороны, Женя, там есть еще и четвертое, и пятое, и десятое. С одной стороны, можно сказать, с одной стороны, что раньше можно было проповедовать, а теперь они все взяли под контроль и будут диктовать нам. Есть. А знаете, есть еще одна сторона. Когда вот это так называемое сознание Кришны с Прабхупадой пришло в Советский Союз, никто его не трогал. Почему? Потому что то, что принес Прабхупада, вообще никак не разнилось с бытом советских людей. Их учили быть честными, их учили быть совестливыми, их учили там работать и все на правкомах за непорядочное поведение там пропесочили и так далее. И что там говорило? Ну, вегетарианство только, может быть, там не вписывалось, но это не было асоциально. Но когда пришли американцы и начали делать зомби, а этим зомби вообще все равно, им надо вот свободы, им там практически бездельников начали плодить, вот тут за них и взялись. И вот сейчас вот этот вот закон Яровой, там это и Озеров, по-моему, когда я послушал эту Яровую, мне показалось, она даже права. Почему? Потому что как подается сейчас вот эта, извините, индусятина под видом сознания Кришны и под видом священного писания, это, знаете, вот просто рабское такое мышление, и его надо контролировать. Почему? Потому что бандиты, рабы и аморальные люди возникают от рабства, от униженности, от беззащитности, от невооруженности. И вот, понимаете? И вот этих надо контролировать, товарищи. А там вовсю вот это орудует вот это эхо Москвы, это полностью ЦРУшный проект, далеко все уже об этом знают. Там Бхактивигьяна Госвами оттуда не выходит, Радханатха оттуда не выходит. И о чем они говорят? О толерантности, что геи нормально, и что надо быть терпимые, и надо всех прощать, и так далее, и так далее. Обезоруживают, обезоруживают и обезоруживают. Вот что делают. Но результатом этого разоружения будет что? Будет падение нравов. Потому что... И самое главное, что хочу сказать. Есть так называемый славянский дух или русский дух. Я не знаю, как его назвать, но это дух. Это дух, это человек плюс... Это не национальность. Это человек плюс вот этот дух Божий, который нельзя сломать. Дух. И вот эта вот индусятина, она разбавляет этот дух. Где есть нравственность, где есть сила, победа и изобилие. И с этой точки зрения надо жестко контролировать, какие конфессии въезжают и что они проповедуют. Значит так, есть знания, которые не меняются, есть знания, которые меняются. Есть знания духовные, которые не меняются, есть знания недуховные, которые меняются. Материальные знания, которые описывают изменения географии, изменения образа жизни, изменения питания, изменения климатические изменения и так далее, демографические изменения и так далее, политические изменения. И их там 80 или 90%. А духовные знания, они реально не меняются. Духовные знания говорят, в любой ситуации, что бы ни было, какие изменения не было, ты должен быть в победе, в силе, в чистоте и в это. И духовные знания говорят, болезни и смерть – это зло. Это всегда было зло, и относиться к ним надо как к козлу. Когда нам тут пишут, что болезнь вообще от Бога, нет, болезнь не от Бога. Болезнь от твоей дурной головы, которую ты позволил себе задурить. Те купили на что-то такое дешевенькое. Вот и все. А те, которые меняются, понимаешь, они же те, которые, да, Прабхупада менял, он был революционер. Алтарь по-другому сделали, гирлянду повесили, он говорит, все пуджари думают, о, сейчас накажут. Кто-то там проявил инициативу, елочную гирлянду зажег, и этот президент храма сейчас будет, он говорит, это прекрасно. Вот эти вот вещи, сколько угодно, проявляя фантазию, творчество, искусство, пожалуйста. Но фундаментальные вещи, это мужчина, значит, он мужчина. Раздень, и сразу видно, это мужчина или женщина, все. Ребенок, это ребенок. Аборт, это убийство. Это фундаментальные вещи. Это не планирование семьи, а это убийство, надо называть вещи своими именами. Вот это фундаментальные вещи. Фундаментальные вещи, они простые, но они духовные. А вот это все остальное, искусство, а слово искусственное, приспособление к каким-то изменениям, это менять сколько надо. Это надо менять, конечно. Это книжники и фарисеи, вот они вот так привыкли махать там чем-то, и вот только так махать, а вот этой рукой уже грех махать. Это, конечно, это должно осмеивать и так далее. А вот фундаментальные вещи, что да, я должен быть сильным, я должен быть честным, не лгать. Когда не лгать? При каких обстоятельствах? Да во всех обстоятельствах. Но для этого ты должен быть мистиком. Мистиком, потому что вот эти законы, вот законы природы, они что-то не меняются. Ну понятно, скорость света замедляется потихонечку, да. Вот Земля чуть помедленнее, законы, но они так меняются, потому что на протяжении поколений эти, ну, пренебречь можно. Но мы же их меняем, я не знаю, каждую декаду, каждый квартал. То есть это значит немножечко погорячились. Это значит немножко подлог. И вот эта вот эпоха, лисячая эпоха заканчивается. Следующая эпоха волка. Я не знаю, что там насчет волка, но хитрость вся наружу вылезла. Если мы возьмем эти сказки, это вот советую лекцию прочитать, сказки деда Панаса последние. Он про эту лисячую эпоху рассказывает. И даже вот я вам сейчас зачитаю. Они даже вот люди-лисы, он говорит, с 12-го года, это конец эпохи лисы. Обману подлости, хитрости, конец. И вот он, Fox, это Fox News, это крупнейшая новостная компания. Fox, ну, знаете же, да, это же лиса. Вот, Fox Kids, это самые тупые мультики выпускает. А Firefox, это интернет, да, интернет, это вот огненная лиса, Firefox, это вообще весь мир опоясало. А столица вообще, это лисы, это Лондон, это королева, это лиса Патрикеевна, да, Елизавета, вот она где засела лиса, да. Вот, Лайс Фокс, это министр обороны Англии, его так зовут, министр. То есть лиса, это, посмотрим по, вот, по сказкам, это вот эта старославянская традиция, по сказкам, есть волки, есть медведи, к ним приписываются какие-то человеческие вещи, там, ну, там, заяц, значит, трусливый, медведь, значит, вот такой вот он такой, там, и так далее, и так далее, но лиса, это, ну, это признак подлости, да, и вот, пожалуйста, эта эпоха заканчивается, все наружу. А следующее, я извиняюсь.
Так и в обществе всегда будут такие.
А кто слушал предыдущую лекцию, я говорим, что у нас хорошо или плохо, потому что мы даем платформу для этого, хорошо или плохо. И платформа для плохо – неуверенность. Я уверен. Не потому, что начитался это новостные какие-то вот эти там каналы, а я уверен, потому что у меня есть опыт выполнения Божьих указаний. И я знаю, тогда я не проигрываю. Вот на чем должно основываться. Они тебе расскажут. Лисы еще здесь. Лисы никуда не делись. И они рвут сейчас последнее то, что могут. А я не уверен. Ну, пожалуйста, не уверен. Я еще раз скажу, что Бог есть черный, есть белый. И есть люди идут на свет, а есть люди поклоняются черному Кришне. И очень много таких вот нюансов люди даже не понимают. Что Бог, он не только вот такого еще цвета. Бог есть свет. Свет есть истина. Все. Раз осветили, все тараканы стали понятны. А также я должен осветить и себя. Осветить, значит, понять, а кто я? И выясняется, что все проблемы из-за меня самого, из-за моей темноты. Темноты. Меня объявили во всех грехах, это можно, это не можно. Вот. Ну, в общем, это. Ну вот, например. Вот давайте я сейчас прочитаю. Есть, прислал Вибхути Шакти статью. Мне прислал на почту. Он говорит, что я думаю о ситуации ИСККОН в России. Вот разве я, смотрите, могла бы такая статья раньше? Да никогда бы не было. Никогда бы. Никто бы даже читать ее не стал. Я с большим интересом ознакомился с пособием для работников органов исполнительной власти. Это в связи с законом Яровой и в связи с тем, что одного кришнаида взяли. Он сказал, я не кришнаид, я йог. Да какой ты йог, ты кришнаид? Какой ты йог? Вот. И правоохранительных органов по вопросам взаимодействия государства и религиозных организаций, разработано сотрудниками России, МВД России и Минюста России. В нем четко прослеживается стратегия государства в отношении религиозной политики. Очевидно, что эта стратегия государства Российской Федерации оформилась с учетом геополитической ситуации и анализа действий религиозных организаций за последние 25 лет. Анализа действий религиозных организаций за последние 25 лет. Последние 25 лет религиозные организации действуют совсем не как религиозные организации.
И русское православие тоже.
И русское православие тоже, да.
Но ему все прощается.
Оно контролироваться начало. Ну понятно, знаете, с меня везде грязь найдет, извините. Я говорю о хорошем. Его стало, вот в этом, знаете, в болоте проскакивают какие-то искорки. Женя, ты хочешь затушить и это? Вот один человек против религии выступил, и он побеждает на суде, понимаете? Я аплодирую этому человеку. А вот эти загашенные, а другие сидят и говорят, а вот этих больше. Да, больше. И ты в этом числе. А я говорю о тебе. Стань ты сильным в конце концов. На кого работаешь? Хочется спросить. На кого работаешь? В нем четко прослеживается, ладно, мы тебя слушали. В нем четко прослеживается стратегия государства в отношении религиозной политики. Очевидно, эта стратегия государства Российской Федерации оформилась с учетом геополитической ситуации и анализа действий религиозных организаций за последние 25 лет. Этот документ показывает положение, которое занимает ИСККОН в российском обществе, а точнее результат внешней и внутренней политики организации с момента ее официальной регистрации, которая произошла в 1989 году, регистрация общины сознания Кришна. Итак, ИСККОН не воспринимается обществом как религиозная традиция. Ее отнесли к разряду новых религиозных движений, имеющих деструктивное влияние. Вот заключение из документа. Международное общество сознания Кришны ориентировано на разрушение государственности и традиционной этнокультуры, формирование пренебрежительного отношения к сложившимся социальным институтам власти, науки, семье, жизни человека. Кто скажет, что не так? К семье, та семья, как две щепочки тиранулись вот так вот и разбежались вот так вот. Но пока вы тиранулись, у вас там должна быть любовь. А это пренебрежительное отношение, насмешливое, оно разрушает, куда-то дальше поплыл вообще. К семье, к жизни, к науке. Допустимость и желательных в некоторых случаях убийств и самоубийств. Есть? Есть. А сейчас я могу сказать, человек со стороны, который, но мой 20-летний опыт и знания руководителя ИСККОН без ложного смирения позволяет мне заявить, что это очень тревожный сигнал. А главное, я хочу, знаете, что сказать? Там всего три категории попали вообще где-то поза бортом. Рассматривают всякие организации, а вот ИСККОН, действия свидетелей Иеговы и дианетика. Это сказали, а это вообще... Непонятно что. Это внедрились в нашу государственность, российскую, имеется в виду, чтобы разрушить. Просто добить людей. Вот. И знаете, они правы. Все эти три организации находятся под масонами. Не просто под масонами. Под масонами находятся все организации религиозные. Но эти наиболее экстремистские с точки зрения даже не государственные, а к человеку. Человеку. Они разрушают личность. И причем безнаказанно. Хоть кто-то пострадал из них. Ну, назначили 40 миллионов долларов там. А кто-то из них пострадал. С кого эти доллары взяли? С прихожан? Ну. Где еще такое? Причем это знают и ничего не делают. И главное, это результат некомпетентного руководства российского ИСККОН. К этому состоянию привели системные ошибки во внешней и внутренней политике организации. И сейчас ничего не изменить, процессы могут быть необратимыми. Это вот, знаете, среди вот этих пунктов формирование пренебрежительного отношения, ну, к другим. Знаете, что такое пренебрежительное отношение к другим? Это значит, я не герой. Пренебрежительно, это, знаете, сарказм, просто чтобы себя утешить. Ну как, вот я учился в яме, кого бы, надо кого-то рассказать, что там, сказать, не очень хорошо. Но если мне хорошо, если я нахожусь в силе, в призвании, в предназначении, в таланте, мне в этом просто нет необходимости. Как мне нет необходимости грешить, если моя кама, в нее входит пища, все думают сразу секс, нет. Кама это полная, то есть экипировка моего организма в порядке, потому что у меня артха была до этого еще, потому что я честный был. Чистота должна быть естественна. Но для этого, я еще раз повторяю, нужно оружие. Вот. Сразу Марьяне скажу, что сегодняшняя тема «Здравствуй, оружие» называется. Она вот, ей нравится это. Я, кстати, от нее это вот услышал и подумал, что очень подходит. «Здравствуй, оружие». Нет оружия, нет силы. Нет силы, нет победы. Нет победы, нет экономики. Нет экономики, я буду грешить. Нет чистоты. Ты должен знать свое оружие. Итак, если ты просто не будешь говорить правду, вещи своими именами, просто говорить нет, когда нет, то о оружии мистическом можешь даже и не мечтать. Я вам рассказываю об оружии мистическом. Сначала это должен вооружиться, догнать животное. Просто взять палку, если кто-то пришел, как Шачинанда говорит, по голове его, если кто-то пришел тебя грабить и так далее. В суд подавать. Нормально. После этого, только когда ты себя защитишь, как животное, извините, тогда ты сможешь встать на свое место. Потому что окружающий мир только и делает, что сгоняет тебя со своего места, с человеческого. Люди сейчас вообще не нужны. Вообще не нужны. Я вам сейчас новости почитаю. Очень такие замечательные новости. Например, вот это. Европейский парламент намерен вынести на голосование. Только вдумайтесь. Подробный перечень правил, по которым люди должны будут общаться с искусственным интеллектом и роботами. Люди не нужны. А вот сразу угадайте с двух раз. Робот и человек, кто будет побеждать? Там, где будут они, конечно, роботы, человека просто стирают. Стирают. Должен он, и это делается на законодательном уровне, ты должен воевать или нет? Должен. Вот. Об этом сообщает Капитал, это агентство, со ссылкой на BBC. Европейские законодатели решат, следует ли наделять будущих роботов статусом электронной личности. Как рекомендует представлен в Европарламент отчет. Работники роботов должны гарантировать, что в каждом из них будет предусмотрено устройство, что позволяет при необходимости отключить все его функции. При пользовании роботов должны быть избавлены от риска или страха получить физические или психические травмы, отмечается в отчете. Роботов уже защищают, ребята, да? Отчет предполагает, что роботы, боты и андроиды, другие формы искусственного интеллекта способны начать новую промышленную революцию, которая коснется всех сфер общества. Новое поколение роботов потенциально может привести к практически безграничному благоденствию. Вместе с тем возникают вопросы о саму природу труда в будущем и о том, не будут ли страны-члены ЕС обязаны ввести минимальный безусловный доход за то, что роботы заберут у людей много рабочих мест. Проблемы взаимоотношений людей и роботов связаны с такими понятиями, как человеческое достоинство, особенно там, где речь идет о роботах, которые занимаются уходом за людьми. Охрана частной жизни и физическая безопасность людей, если роботизированные системы окажут или будут взломаны хакерами. Еще с чем можно, вот, стерилизация индейцев США. Гитлер превратил в ад жизнь целого континента, уничтожил миллионы людей в поисках так называемой высшей расы. Мир считал фюрера безумцем, плохо понимал мотивы, двигающие им. Однако концепция высшей расы, белокожих блондинов с голубыми глазами, была сформулирована не им. Эта идея разработана в Соединенных Штатах американским евгеническим движением на 2-3 десятилетия раньше Гитлера. И не только разработано, но и опробировано на практике. Евгеники принудительно стерилизовали 60 тысяч американцев. Тысячами запретили вступать в брак. Тысячи насильственно выселили в колонии. Уничтожили бесчетное число людей способами, которые до сих пор изучаются. Следующее. Потому что нужно ли нам оружие? Мы же люди духовные. Те силы, которые против нас, вот эти лисы, они его из рук не выпускают и работают круглосуточно. Вот такими вот вещами. Плакаты, бигборды берутся за молодежь, берутся за детей, начиная с мультиков. И ты говоришь, нормально. В Скандинавии хотят легализовать инцест. Сразу после легализации усыновления детей парами, а что такое инцест? Это инцест, это вот родились, я, знаете, не буду перечислять, там так мерзко написано, но суть в том, что семья должна перейти на новый уровень. Это означает, вот я такой папа, вот такая мама, и у нас породились дети, и мы для укрепления детей еще между собой вот так вот сексом занимаюсь. Вот такая крепкая семья будет. Да. То есть понятно, что будут уроды, что все вот это, но для кого это? Но дело в том, что находится, типа, хорошо это, находятся люди, и знаете, какие люди находятся? Слабые люди. Слабые люди, они лишены иммунитета и не понимают, что это не... Они говорят, ну есть другая точка зрения. Да нет другой точки зрения. Нет другой точки зрения. Есть точка зрения сильного человека, который знает что, и у него с природой нет разногласий. А слабой точки зрения говорит, ну есть другая точка зрения. Почему? Потому что он не тверд, у него нету Духа Святого у него нету, он не понимает, кто он, кто другие, что ему делать. И он говорит, можно так, он, его использовали, он туда прицепился, а это разврат и прелюбодеяние. Ты работаешь не на том месте, где любишь, это уже прелюбодеяние и так далее. И у него есть много точек зрения. У нормального человека есть одна точка зрения по каждому вопросу. Все.
Да, хорошо, я согласен, что это противно, но предположим себе ситуацию. Если брак заключается между людьми одной нации, живущими в одном небольшом городе, они уже давным-давно все в какой-то там степени родственники.
Его подослали. Его подослали гомики. Я знаю, его подослали.
Это тоже получается инцест. Тогда вообще с людьми...
Вот именно так. Хорошо. Вот смотрите, как я не хотел это... Давайте я хочу... Давайте я сейчас усугублю ситуацию. Я вот не... Вы знаете, мне что говорят? Вот как Женя говорит, а вот-то узкое место, они там выродятся. Вы знаете, природа не дура. Если возникла ситуация, так и будет. Если нет этого, то есть искусственно не надо это создавать. Мне даже, знаете, что говорят? А гомосексуализм это вообще древняя традиция. А вы знаете, какие сильные были вот воины, вот эти спартанцы, они же все были гомики. И он защищал своего любовника. А я говорю, что есть панфиловцы, которые не были гомиками. А я говорю, что чтобы быть героем, не надо быть гомиком. А я говорю, что гомики менее склонны, мягко говоря, к подвигу, чем нормальные люди. Потому что нормальные люди, это которые в гармонии с природой, занимают свое место, и у них легкая связь с Господом, у них есть эта сила, и поэтому они совершают подвиг. А гомики, они уже не на своем месте. Это ГМО, не имеющие будущего. Откуда им сила? Им Господь не дает силу ни на действия сейчас, ни на будущее вообще. Вот и все. А рассказать можно все, что угодно. Вот это и мне говорят, что вот в Индии есть такая шастра, где вот может быть такой брак, может быть сякой брак. Кто это распространяет? Это распространяет не человек, это не люди вообще. А гомики это уже с вывернутыми наизнанку мозгами поддерживают. Почему? Им льготы делают за это. И вот это вот, например, вот этот вот Яровая, да, был интервью Яровая и Познер, знаете, да? И вот они там спорили, Яровая говорит, вот так вот надо. Надо, ну, защититься, потому что на нас уже валится весь мир. Дырявая, вот как вот шкура, вот ожог, вот эти микробы. Надо защищать государство. Вот, всеми способами. А Познер говорит, ой, это не так, это не так. И Познер там плохо. Посмотрите это интервью. И потом Познер еще оправдывался. Так этот Познер ненавидит Советский Союз. И когда вот он это просто сказал, я сразу все понял, думаю, что он упирается. И думал, молодец это Яровая. Потому что если закон... Да, понятно, закон может... Он, это тоже оружие. И смотря в чьих оно руках, так оно и будет. Законом любым правильным можно воспользоваться, чтобы совершать беззаконие. Можно. Но закон ведь правильный. Ведь закон правильный. И правильно кришнаидов запретили тогда еще. Правильно. Потому что это уже были не кришнаиды. Не кришнаиды. Как и сейчас. Итак, самое главное, я уже говорил, тут по чакрам прошелся, у всех, у любого человека сейчас можно померить, любого, я уверен, даже вот мы такие духовные, вишудха у всех запавшая. Это значит, знаете что? Почему у меня анахата вот такая, мозги вот такие, а вишудха запавшая? Мозгов практически ни у кого не осталось. И у меня в том числе. Я и меня себя мерил. Каждый может померить рукой просто. Запавшие. Это значит, мне мозгов тоже не хватает. Но меня могу похвастать. Вот так где-то так. А у всех вот так уже. И эти люди философствуют о чем-то. Знаете, можно проверить. Это можно проверить. Я здоров. А давайте температуру померим. Я умный, а давайте вот это вот померим сейчас, горловую чакру, и мы увидим, какой ты умный. Нет, нет, это за волю. За волю, за Божью вот это. А это расчет. Что ты соображаешь вообще что-нибудь или нет? Твоя адаптация к окружающему миру, что ты должен делать. У всех вот так вот запало. Давайте ко мне умника и посмотрим, сейчас его померим. Каждый. Вот и все. Все очень практично. А еще, знаете, не надо мерить. Посмотри на свою жизнь. Как ты живешь, какие у тебя отношения, какой у тебя доход, сколько у тебя денег, какое у тебя здоровье. Как ты выглядишь вообще? Ты привлекателен ли? Все. Потому что это делается от силы. Сила, артха и вот это. Не надо мне рассказывать, карма, не карма. Вот. Это то, что настоящее священное писание нам говорит. Ты должен быть красив и силен. И все. И это не черты лица. Это энергетика, которая просвечивает. Это сила.
Если мы будем праведность мерить величиной дохода, то как раз самые лисы, вот эти наглые и такие хваткие, и окажутся наверху.
Нет.
Мы будем принимать их за продвинутые.
Не надо нищебродство принимать за духовность.
Да.
Есть внешнее, есть внутреннее. Об этом хорошо в сегодняшнем Шримад Бхагаватам рассказывал. Есть... Сережа Кацай рассказал прекрасную лекцию, называлась «Проблемы Бога». «Проблемы Бога». Вот. И есть демонические сущности, настоящие демоны, как рассказывал Шичинада, это хорошие ребята. А ты просто общипанный человек, от тебя ничего человеческого не осталось, и демоном ты так и не стал, тебе там ничего не светит. Ты просто вообще полуживотный, ты хуже животного. Ну ты философ зато хороший, твоя философия хватает только на то, чтобы все обеспечить, ну самогипноз такой есть. Чтобы тебя доедали потихонечку, и ты думал, что это вот это и есть духовность. Вот. И если взять тех, которые в полном порядке, как бы, знаете, если померить спортсмена, спортсмен может быть дурачком. У него аура большая. Просто хорошо поел, хорошо тренировался, энергетика идет. Ну какая это энергетика? Тогда надо смотреть цвет еще. Потому что кроме ауры, если еще так прищуриться и потренироваться, можно видеть цвет. А что у тебя там за спектр вообще? Что из тебя прет? От хорошего преступника, который психанул, у него тоже прет. Вот у него там чернота прет какая-то. Вот. То есть все легко анализируется. Легко анализируется. Лисы закончились. Обман закончился. Что осталось? Что я сейчас распинаюсь? Самообман когда закончится уже? Когда закончится самообман? Что ты позволил себе обмануть? Ты захотел, чтобы тебя обманули? Потому что ты не хочешь пальцем пошевельнуть, чтобы стать достойным человеком, мужчиной или женщиной. А языком только. Все очень предметно. Очень предметно. Давайте я от темы отвлеклись. Я на несколько вопросов сейчас отвечу. Вот вопросы. И вопросы, смотрите, вот Руслан Русланов пишет. 36 лет прожил жутким материалистом, еще и в невежестве. Как же мне расслышать параматму, да еще не спутать ее с чем-то другим? У кого мне учиться, когда кругом ложь? Как попасть под чье-то ложное учение, не попасть влияние? То, что я слышу, например, слопаю мясо, это значит, что мне драться завтра. Драться? Надо драться за свои эти интересы. Я запутался, как следовать правильным путем, не спутать параматму, например, с вожделением или умом. Подскажи, пожалуйста, я в тупике. Вооружись. Вооружись. Сначала вооружись просто. Вот ты в такое состояние. Ты ешь мясо, рыба, овощи, допустим. Ты без просада как-то вот живешь. Ну, ты свое начни защищать, и у тебя пойдет прогресс. Потому что ты перестанешь воровать. Ты перестанешь присмыкаться. Тебе не надо будет ничего такого. Вот это. Господь выведет. Или вот. Ну смотрите, человек ищет. Ищет. И вопрос к коллективу ведического клуба. Так нам. Ваши материалы, лекции сыграли важную роль в моей жизни, когда я запутался, не понимая, почему старые материалы ИСККОН не сходятся с последними книгами и проповедью. Вот не сходятся. Если в Москве, из Москвы, похоже, пишут, или в Московской области клубы и храмы, где собираются здравомыслящие люди, место, где не ставят крест на тех, кто думает не так, как стадо, или где проповедуют, вот. Вы видите? Нормальные люди. Кстати, вопрос, надо ответить на вопрос, вопрос сайту. Пишу в Дхарма-школу, это Вибхути Шакти должен ответить. У него же Дхарма-школа. И мне не отвечают. Меня это злит, человек пишет. Меня это злит. Прошу предоставить ресурс для ознакомления с материалами Дхарма школы. Хочу учиться, благодарю. Хочет человек учиться. Я сразу хочу сказать, ну ответ это будет, наверное, что Вибхути Шакти это Овсянников Виталий, город Днепропетровск. Просто наберите Овсянников Виталий, город Днепропетровск. Напишите или резюме тренера, отзывы. Мастерская самоосознания. Это все его кухня. Он главный редактор газеты «Цивилизация». Консультант. Наберите там все его, как это сказать, контакты, да.
Это в субботу прошлого года.
Да. Вот как нас разоружают. Раз уж я взялся читать. Интереснее, конечно, не самому интересно говорить, но должен прочитать, потому что я же не на пустом месте говорю. Вот, вот люди, пожалуйста. Вот как выгораживать педофилов. Прощайте других. Его святейшество, а он святейшество, понимаете, Радханатха с вами, который благословляет эти гей-браки. Мы никогда не должны сердиться на инструмент проявления нашей кармы. Того, через кого придет к нам неприятности или проблемы. Точка. Мой комментарий сразу скажу. У человека не должно быть кармы. Кармы должны быть у животного. Точка. Если у тебя есть карма, значит у тебя... По карме ты, конечно, не можешь сердиться. Там или, понимаете, или все по справедливости, или по милости. Какие проблемы? Не на кого обижаться. Но человек духа может судить. Алло. Человек духа может судить. Не судите, да не судимы будете, не про человека духа. Он может судить, и он может говорить правду. И он должен говорить правду. Это всегда проявление нашей предыдущей кармы. То есть он опускает нас просто на животный уровень. Нам даже не обязательно знать из-за чего. Прекрасно, да? Из-за чего. Именно проявилась эта наша плохая карма. Но мы должны понять в принципе, что так происходит. Чинакья Пандит пишет. Авторитеты надо сюда. Что святого человека украшает способность прощать. Кшатрия украшает способность прощать. И больше никого. Потому что кшатрий могучий человек. Он может наказать. Значит, его прощение имеет смысл. А твоя раздавленность, раздавили как камаху, и ты прощаешь. Почему?
Потому что ты не можешь...
Этого не должно быть, ни в каких шастрах и ведах этого нету. Ты должен восстановиться. Иногда, чтобы восстановиться, надо дать по носу того, кто тебя раздавит. Или хотя бы сказать, караул, смотрите, он же бандит, способность прощать. Пылающий огонь злости и обид на кого-то сжигает внутри наши сердца. Ты должен... Огонь неугасимый гореть сначала на свои обиды, выправить ситуацию, а потом огонь должен продолжать гореть. на обиды других и подать им руку помощи, кому чего, кому как ты можешь. Огонь не должен угасать. Сжигает внутри нашего сердца. Да, знаете, огонь ничего хорошего не сжигает, только плохое. Только плохое. Как была это Месах, Висах как, и Авдинага, вот помните, да, три таких, которые сказали, не будем мы поклоняться вашим идолам, да, библейские герои, да. Помните таких, да? Их в печку кинули, на них сгорели на руках путы. И все. Вот все, что он, огонь сжигает, больше он ничего не делает. Сжигаются наши только вот эти. Эти негативные эмоции могут полностью разрушить ваше здоровье. Не-не-не-не-не-не-не. Закалить только. Психическое и, конечно, душевное. Поэтому все религии на Земле говорят о важности прощения, величия человека, по словам Шрилы Прабхупады, в скобках, видите, как он себя огораживает, определяется тем, насколько он способен выносить трудности, особенно его способности прощать других. Терпение – это, как правило, и есть способность прощать. Вот этот вот хитрый лис Радханатх с вами. Он хочет нас обезоружить дальше. Нет уж, извините. Сколько можно? Сколько можно? Если мы посмотрим, кто это говорит о прощении, это говорит бандит, который участвовал, это в суде зафиксировано было, в участии вот этого Сулачандры, косвенно или про... И когда сказали, ну что, убили его, а его убили на день Нарсимхадева, они сказали, улыбнулись, сказали, Киджай. Они были в машине, вот он и этот педофил Киртанандана. Вот. Этого не застукали, он их просто благословляет. И вот этот человек пишет о прощении. Нас должно украшать. Нас должен украсить праведный гнев на вот это вот безобразие. Нам есть что делать в этом мире. Вот что должно украшать. А не вот это вот сопли тут разводить. Ну, даже не знаю после этого. Дай прочитаю. Вот после того, как мы просто физически, доступными способом, доступным, иногда по морде просто дать, иногда просто правду сказать, будем это говорить, после этого у тебя зажгется огонь и с тобой начнет мистика. И тогда ты вооружишься Божьим этим оружием, вооружением Божьим, и тебе не надо будет автомат, пулемет, анонимки строчить или где-то выступать. Но сначала ты должен так начать хотя бы. То, что имеешь. Вооружение. Вооружение. А потом дальше. Я вам расскажу, что будет дальше. Читаю. Наконец, братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей. Когда писалось-то еще? Против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духа злобы поднебесных. Для сего примите во всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолевши устоять. Не просто погибнуть смертью храбрых. Да? Итак, станьте, припаявшись чресла ваши истинную, облегшись в броню праведности, обувши ноги и в готовность благоденствовать миру, и паче всего возьмите щит веры, которым можете угасить. А без смелости его нету. Без смелости веры нету. Который, возможно, угасить все раскаленные стрелы лукавого. И щит спасения возьмите. И меч духовный, который есть Слово Божье. О! Ну, сначала ты хотя бы так должен потренироваться. Знаете... Ребенок тренируется в песочнице с игрушечными машинками, да? Вот. Или там женщина с лялькой такой. А потом взрослые вещи получаются, взрослые, настоящие, вот это настоящие. Тогда ты будешь мистик, без всякой кармы, вот тогда. Здравствуй, оружие.